Глава 20. У Кэтрин появляется друг. Утром следующего дня Кэтрин и Ленокс сидели на веранде виллы Маргарита. Между ними возникло нечто похожее на дружбу, несмотря на разницу в возрасте. Если бы не Ленокс, жизнь на вилле была бы для Кэтрин просто невыносимой. Убийство мадам Кеттеринг продолжало оставаться новостью номер один. Леди Темплин откровенно использовала случайную связь Кэтрин с этой трагедией на всю катушку. Причем даже самый резкий отпор, на который только была способна девушка, абсолютно не затрагивал самомнение леди Темплин. Леннокс в этой ситуации заняла выжидательную позицию, с удовольствием следя за маневрами своей матери и в то же время с симпатией относясь к чувствам гостя. Чабби с его нескончаемой восторженностью тоже подливал масло в огонь. Знакомым он представлял Кэтрин следующим образом. «Это мисс Грей. Вы слышали о голубом поезде? Так вот, она была в самом центре произошедшего. Долго беседовала с Рут Кеттеринг за несколько часов до ее смерти. Ей здорово повезло, правда?» В то утро несколько подобных замечаний спровоцировали неожиданно резкую отповедь со стороны Кэтрин, и теперь, когда они остались на веранде одни, Ленокс высказалась, как всегда, растягивая слова. «Не любите, когда вас эксплуатируют? Вам многому придется научиться, Кэтрин». «Мне очень жаль, что я сорвалась. Обычно со мной такого не бывает. Просто вам пора бы уже научиться выпускать пар. Чабби — абсолютная задница, но он совершенно безвреден. Мама — это другое дело. Но вы можете срываться на ней хоть до страшного суда. На нее это не произведет никакого впечатления. Она просто посмотрит на вас своими большими печальными голубыми глазами и ничего не возьмет в голову». Кэтрин никак не прокомментировала эти дочерние наблюдения, и девушка продолжала. «Я точно такая же, как Чабби. Хорошее убийство привлекает мое внимание, а то, что я знаю Деррика лично, добавляет немного перца во все происходящее». Кэтрин согласно кивнула. «Так вы обедали с ним вчера?» — продолжила Ленокс в задумчивости. «И как он вам, Кэтрин?» «Не знаю», — медленно ответила женщина после некоторого раздумья. «Он очень привлекателен». «Да, он привлекателен». «А что вам в нем не понравилось?» Кэтрин не стала отвечать на этот вопрос, по крайней мере, прямо. «Он говорил о смерти своей жены», — ответила она, и сказал, что не хочет притворяться. Для него это была фантастическая удача. «И это, я полагаю, вас шокировало», — заметила Ленокс. Она помолчала, а затем добавила довольно странным тоном. «Вы ему нравитесь, Кэтрин». «Он накормил меня прекрасным обедом», — улыбнулась женщина. Но Ленокс не позволила сбить себя с мысли. «Я поняла это в тот вечер, когда он пришел к нам», — задумчиво произнесла она. «Потому, как он смотрел на вас, хотя вы совсем не в его вкусе, скорее наоборот. Я думаю, что любовь — это как религия, к ней обращаешься в определенном возрасте». «Мадемуазель приглашают к телефону», — сообщила Мари, появляясь в окне салона. «С нею хочет поговорить мсье Эркюль Пуаро». «А вот и еще одна мелодрама. Идите же, Кэтрин, идите кокетничать с вашим детективом». В трубке женщина услышала изящные интонации хорошо поставленного голоса месье Эркюля Пуаро. «Это, — говорит мадемуазель Грей, — мадемуазель, у меня к вам поручение от месье Ван Олдена, отца мадам Кеттеринг. Он очень хотел бы поговорить с вами. Или на вилле Маргарита, или у себя в отеле, как вам будет удобнее». Кэтрин на секунду задумалась, но потом решила, что приезд Ван Олдена на виллу Маргарита никому не нужен. Его появление вызовет у леди Темплин слишком большой восторг. Она ведь никогда не упускает шанса заманить в свои сети еще одного миллионера. Молодая женщина ответила, что с большим удовольствием съездила бы в Ниццу. «Отлично, мадемуазель. Я сам приеду за вами на автомобиле. Минут через 45 вас устроит?» Пуаро появился минута в минуту. Кэтрин уже ждала его, и они сразу же уехали. «Ну и как ваши дела, мадемуазель?» Мисс Грей посмотрела в его поблескивающие глаза и еще раз убедилась в своем первоначальном впечатлении. В Эркюле Пуаро было что-то очень привлекательное. «Это наш с вами собственный полицейский роман», — продолжил детектив. «Я ведь обещал, что мы изучим его вместе, а я всегда выполняю свои обещания». «Вы слишком добры», — проговорила Кэтрин в смущении. «Вы надо мной смеетесь, но вы хотите услышать, как идет расследование или нет?» «Конечно», — Кэтрин хотела. И Пуаро стал широкими мазками набрасывать ей портрет графа де Ларош. «И вы считаете, что ее убил он?» — задумчиво сказала женщина. «В теории, да», — осторожно ответил Пуаро. «А вы сами в это верите?» «Этого я не говорил. А что вы сами думаете, мадемуазель?» Кэтрин покачала головой. «Откуда мне знать? Я ведь ничего в этом не понимаю, но, по-моему...» «Что?» — подбодрил ее сыщик. «Понимаете, из того, что вы мне рассказали, граф не похож на человека, который может убить». «Ах, вот как! Очень хорошо!» — воскликнул Пуаро. «То есть вы согласны со мной, ведь именно это я и говорю!» Он проницательно взглянул на Кэтрин. «Но скажите мне, вы ведь встречались с Дереком Кеттерингом?»
«У леди Темплин, и еще я обедала с ним вчера».
«А Мавесю же отрицательный тип», — сказал Пуаро, покачав головой. «Но ла фам, женщинам это нравится». Детектив подмигнул Кэтрин, и она рассмеялась. «Месье Кеттеринг — такой человек, который будет заметен везде», — продолжил Пуаро. «Вы ведь его и в голубом поезде видели?»
«Да».
«В ресторане?» «Нет. За едой я не видела его ни разу. Я его видела лишь однажды, когда он заходил в купе своей жены». «Странное дело», — пробормотал Пуаро, кивнув. «Мне помнится, что вы, мадемуазель, говорили, что не спали и на вокзале в Лионе смотрели из окна. А вы не видели тогда высокого мужчину с темными волосами, похожего на графа де Ларош, который сходил с поезда?» Кэтрин отрицательно покачала головой. «Мне кажется, я вообще никого не видела», — рассказала она. «Там был только какой-то молодой человек в кепке и пальто, но он, по-моему, был не из нашего поезда, а просто прогуливался вдоль платформы. И еще был толстый бородатый француз в пижаме и пальто, который возмущался по поводу чашки кофе. А так, мне кажется, не было никого, кроме поездной бригады». Сыщик покивал, а затем сказал: «Понимаете, все дело в том, что у де Лароша есть алиби, а алиби — это всегда такая вещь, которая вызывает подозрения и нуждается в самой тщательной проверке. Ну вот мы и приехали». Они прошли прямо в апартаменты Ван Олдена, где их встретил Найтон. Детектив представил его Кэтрин. После того, как они обменялись необходимыми банальностями, секретарь сказал: «Я сейчас доложу мистеру Ван Олдену, что мисс Грей уже здесь». Через вторую дверь он прошел в соседнюю комнату. Раздались приглушенные голоса, а потом в комнату вошел Ван Олден, протягивая руку навстречу Кэтрин и одновременно внимательно ее осматривая. «Рад с вами познакомиться», — просто сказал американец. «Мне очень хочется услышать то, что вы можете рассказать мне о Рут». Простота манер миллионера очень понравилась Кэтрин. Она почувствовала, что является свидетельницей настоящего горя, тем более глубокого, что внешне оно никак не проявлялось. Он пододвинул ей стул. «Прошу вас, присаживайтесь и все мне расскажите». Пуаро и Найтон деликатно скрылись в соседней комнате, и Кэтрин и Ван Олден остались вдвоем. Кэтрин было легко рассказывать. Она просто и естественно воспроизвела свою беседу с Рут Кеттеринг, стараясь быть как можно точнее. Американец сидел, откинувшись на спинку кресла, и слушал в полном молчании, одной рукой прикрывая глаза. Когда женщина закончила, он тихо сказал: «Спасибо, моя дорогая». Они оба посидели несколько минут молча. Кэтрин чувствовала, что любые слова сочувствия сейчас будут неуместны. Наконец,
Миллионер снова заговорил, но уже совсем другим тоном. «Я очень благодарен вам, мисс Грей. Мне кажется, что вы смогли облегчить последние часы жизни моей дочери. А теперь позвольте спросить вас кое о чем. Вы уже знаете, месье Пуаро рассказал вам о том негодяе, с которым связалась моя бедная девочка. Именно о нем она говорила с вами. Он именно тот человек, с которым она должна была встретиться. Как вы думаете, могла ли Рут изменить свое решение после разговора с вами? Хотела ли она нарушить свое слово?» «Мне трудно ответить на этот вопрос. Она, без сомнения, пришла к какому-то решению и из-за этого выглядела немного веселее. И она ничем не показала вам, собирается ли встречаться с этим мерзавцем в Париже или в Йере?» Кэтрин отрицательно покачала головой. «По этому поводу она ничего не говорила». «Понятно», — задумчиво произнес Ван Олден. «А ведь это очень важно. Ну что же, время покажет». Он встал и открыл дверь в соседнюю комнату. Пуаро и Найтон присоединились к ним. Кэтрин отказалась от предложения американца вместе пообедать, и Найтон проводил ее до ожидавшей машины. Когда он вернулся в номер, сыщик и Ван Олден были глубоко погружены в беседу. «Если б мы только знали, что же решила Рут», — задумчиво сказал миллионер. «Ведь у нее был добрый десяток возможных решений. Она могла решить сойти с поезда в Париже и послать мне телеграмму. Она могла решить доехать до юга Франции и объясниться с графом там. Мы блуждаем в темноте, в абсолютной темноте. Но горничная говорит, что дочь была удивлена и встревожена, увидев графа на вокзале в Париже. Это явно выходило за рамки начального плана. Вы согласны со мной, Найтон?»
«Прошу прощения, сэр, я вас не слушал», — запнулся Найтон.
«Вы что, грезите наяву, а?» — спросил Ван Олден. «На вас это не похоже. Сразу видно, эта девушка вывела вас из равновесия». Найтон покраснел. «Потрясающая девушка», — проговорил Ван Олден в раздумье. «Очень хороша. Вы обратили внимание на ее глаза?» «Ни один мужчина», — ответил Найтон, — «не сможет пропустить таких глаз».